Дэр Джон Освальд, Исайя, сессия 11, ИС. 22-23. Символ авторского права Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд и его учение по книге Исайя. Это занятие номер 11, главы 22 и 23 Исайи. Давайте помолимся вместе. Когда мы думаем о трагедии, произошедшей на прошлой неделе, а Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этом сезоне мы празднуем то, что Ты пришел в этот трагически разрушенный мир, что Ты решил стать одним из нас, зная, кто мы, зная, какие мы, зная, что мы в конечном итоге с Тобой сделаем. Ты пришел. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас за привилегию изучать ваше слово сегодня вечером. Опять же, как всегда, мы просим вас прийти в силе вашего Святого Духа и открыть себя нам. Помогите нам понять, что вы вдохновили Исаию сказать и написать почти 30 веков назад. Помогите нам, чтобы ваше слово коснулось наших сердец и чтобы мы могли лучше прожить вашу жизнь как ваш народ в этом мире сегодня. Спасибо тебе за то, что, поскольку ты пришел, умер и воскрес, Святой Дух доступен каждому из нас. Помоги нам, Господь, чтобы Дух внутри нас в этот вечер снова ожил в Твоем Духе, и чтобы мы получили силы для святой жизни. Во имя Твое, аминь. Все в порядке. Сегодня вечером мы рассмотрим два последних оракула против народов. Мы изучаем уроки доверия, когда Исаия пытается подготовить людей к этому первому шагу в служении, понимая абсолютную необходимость доверять ему. И мы не можем переоценить основную необходимость доверия. Если мы не будем доверять Богу, мы никогда не сможем быть Его слугами. Мы должны быть в состоянии сказать: «Да, Господь, я знаю, что Твои намерения по отношению ко мне в основном добрые. И я знаю, что Твоя воля — это то, что мне действительно нужно в жизни. И я доверяю Тебе, даже когда не понимаю, что Ты делаешь. Я верю, что ты сделаешь добро для меня и через меня. Если ты веришь в это, если ты это знаешь, тогда ты можешь осмелиться. Но если вы этого не знаете, то вы всегда, всегда хеджируете свои ставки. Всегда, всегда пытаюсь понять, что это хорошо для меня или нет. Итак, доверие абсолютно необходимо. И он начинает, как мы уже говорили, со слов: «Не доверяйте человечеству». Интересно, что в книге Иоанна, в самом начале первой и второй глав, люди просто потрясены тем, кто он такой и что он сделал. Но в конце второй главы, но Иисус со своей стороны не вверил себя им, потому что он знал всех людей и не нуждался ни в ком, чтобы свидетельствовать о человеке, ибо он сам знал, что было в человеке. Да, да. Иисус не пришел с каким-то приукрашенным видением фундаментальной доброты человечества. Он знал, кто мы. Знал это, я думаю, изнутри, теперь, когда он стал одним из нас. Отдать себя нам. Да. Умереть за нас. Да. Люби нас. Да. Но доверять нам. И это то, что говорит Исаия. И он, в частности, говорит: не доверяйте человеческим народам. До сих пор мы видели, что не следует доверять славе народов. И я думаю, именно это происходит в главах 13 и 14, где Вавилон на самом деле используется как символ всего того славного, что есть в человеческой творческой силе и славе. И я надеюсь, что, читая книгу, вы будете внимательно следить за этим словом «слава». Потому что это очень важно в том смысле, как его использует Исаия. Так что не доверяйте славе народов. Не доверяйте гордыне народов. Маав в главах 15 и 16. Не доверяйте политическим интригам народов. Как мы видели в главах 17 и 18, начиная с Сирии и Израиля в главе 17, а затем переходя к народам, которые кипят вокруг, посылая посланников туда и сюда из Куша на крайнем юге в Вавилон, и все для чего? Ничего. Не доверяйте религии, ресурсам и мудрости народов, как это показано, особенно в Египте в главах 19 и 20. Глава 21, которой мы закончили в прошлый раз, я думаю, посвящена коммерции. Торговля, которая идет туда и обратно через пустыню, торговля народов. В чем заключается слава? Ноль. В чем заключается гордость? Ноль. В чем заключаются политические схемы? Ноль. Что такое религия, ресурсы и мудрость? Ноль. Какова сумма торговли? Ноль. И неважно, сколько раз вы умножите ноль, ответ один и тот же. Ноль. Итак, сегодня вечером мы подошли к последним двум из этих стран, которым нам не следует доверять. И первое очень удивляет. Глава 22. Оракул о долине видений. Я хочу вернуться к этому через минуту. Но о какой нации здесь идет речь? Иуда. Иуда. Подожди, Исаия, ты здесь запутался. Предполагается, что мы говорим о тех других народах, которым Иуда, возможно, склонен доверять. Что говорит Исаия, включая Иуду в этот список? Не доверяйте себе. Ваша нация ничем не отличается от других наций. Если мы говорим о доверии спасению нас национальной организации, ваша нация ничем не лучше любой другой. И я думаю, я немного удивлен, что Исаия выжил и написал после этого еще какие-то свои книги. На этом этапе он определенно проиграл соревнование за популярность, если оно у него было до сих пор. Почему же он называет это долиной видений? Что происходит в такой фразе? Потому что они смотрят туда, где они находятся, вместо того, чтобы «посмотрите», они близоруки, и вместо того, чтобы быть на вершине и стремиться увидеть общую картину вокруг себя, и мы, как личности, делаем это в своих собственных людях. Хорошо, вместо того, чтобы находиться на возвышенности, откуда открывается вид вдаль, они находятся внизу, в долине, где просто смотрят на ближний обзор. Патрисия, ты собиралась что-то сказать? Я просто хотел сказать, что это похоже на то, как будто за деревьями не видно леса. Верно. За деревьями не видно леса. Вы смотрите на то, что прямо перед вами, и не можете видеть дальше. Я собирался сказать что-то вроде туннельного зрения. Да, туннельное зрение. Да, но это оксюморон. Как я уже говорил, это как объединенные методисты. Но в любом случае, две вещи, которые просто не сочетаются друг с другом. Видение и долины несовместимы. Гора видения – да. Долина близорукости – да. Но долина видений. Итак, это очень саркастическое заявление, которое он делает. Вы, ребята, думаете, что видите так много, а на самом деле вы почти ничего не видите. Теперь мы захотим выяснить, что он имеет в виду с подобным заявлением, когда пойдем немного дальше. Ликование, которое мы находим в первых трех стихах, причина его неизвестна. Вероятно, наиболее вероятными являются две вещи, о которых я упомянул ранее. Помните, что в 701 году Синахирим, ассирийский император, фактически захватил все сильные города Иудеи, 46 из них. Кроме двоих. Один из них – Лахиш, а Лахиш находится здесь, на краю прибрежной равнины. А во-вторых, это не слишком хорошо. Другой – Иерусалим. Итак, если он собирается захватить Иерусалим, ему в значительной степени нужно захватить Лахис, потому что он собирается идти сюда, и если он покинет эту большую крепость, а Лахис был очень большой крепостью, и если он покинет ее, тогда войска смогут выйти и перерезать ему линию снабжения, так что ему придется воспользоваться этой линией. А с другой стороны, если он это сделает, то положение Иерусалима действительно безнадежно. Итак, чтобы сэкономить деньги, когда он нападает на Лахис, он отправляет своего офицера в Иерусалим, чтобы потребовать капитуляции. И это то, что мы увидим в марте, 37 главе, когда офицер потребует сдачи. Но затем египтяне наконец собираются и выходят, а офицер возвращается, чтобы помочь Синахириму, поскольку они собираются встретиться с египтянами. Так что, возможно, одна из причин для радости заключается в том, что наше доверие к Египту наконец-то оправдалось. Теперь все в порядке. Этому крикливому парню пришлось уйти, и все будет прекрасно. Другая возможность заключается в том, что на самом деле это произошло после того, как Сеннахирим однажды ночью потерял 185 тысяч своих солдат. И решает, что, возможно, ему лучше вернуться домой. Так что, возможно, сейчас это радость. Да, страна уничтожена. Лахиш пал. Он действительно захватил Лахиш, прежде чем потерял свою армию той ночью. Итак, от Иуды больше ничего не осталось, кроме Иерусалима. Но, мы живы. Все остальные в стране мертвы. Мы потеряли все остальные города в этом месте. Но, мы живы. Итак, причиной для радости может быть либо одно из этих двух, либо уход Рабсака, либо уход Сеннахирима. Что значит, вы все поднялись на кровли? Ты полон криков. Шумный город. Ликующий город. Вы убиты там, где убиты мечом, или мертвы в бою. Ваши лидеры бежали вместе. Без лука они были взяты в плен. Всех вас, кого нашли, взяли в плен. И опять же, я думаю, он говорит о нации. Так почему же Исаия не присоединяется к всеобщему ликованию? Стихи 4 и 5. Он на вершине горы. Он может видеть далекую картину. Они просто смотрят на сиюминутное. Ох, все прекрасно. Он говорит: нет, нет. Не трудитесь утешать меня относительно гибели дочери народа моего. Опять же, я думаю, что нам всегда нужно думать о физическом разрушении и духовном разрушении. Он видит, что происходит с его народом. Мне кажется, это настоящий пример того, что они называют исторической победой. Да, Пирова победа. Где, если я помню, это греческая история, где они одержали кажущуюся победу, но на самом деле потеряли при этом все. Да, да. Теперь, в 5 стихе, мы видим первый из этих титулов Бога, на который я прошу вас обратить внимание. 5 стих, стих 12, стих 14, дважды в 14, один раз в 15 и еще раз, затем в 25. Итак, помните, о чем мы говорим? Господь Бог чего? И о каких хостах здесь идет речь? Армии небесные. Кажется, эту фразу особенно любят использовать пророки, говоря об абсолютной власти Бога. Хозяева звезды. Теперь у нас есть проблема, потому что мы говорим, ну да, есть физические звезды, а затем символически они являются духовными звездами. У них есть духовные силы, но древние думали не так. Мы делаем это разделение, и если бы у меня было много времени, чтобы поговорить с вами о влиянии доктрины трансцендентности, я бы попытался объяснить вам, почему мы можем это сделать. Но языческий мир не мог этого сделать. Звезды — боги. Боги — это звезды. Они — хозяева небесные. А что говорит Библия? Все эти хозяева принадлежат ему. Все они существуют, чтобы выполнять его приказы. Теперь вы снова говорите о наглости. Это наглость. Это наглость говорить язычнику: все те боги, которым ты поклоняешься, они принадлежат нам. Позже, в главе 40, будет сказано, что он называет их всех по имени. Так что эта фраза — способ говорить об абсолютной власти Яхве. И эта фраза интересна тем, что ее полная форма — Яхве, что в наших Библиях переводится как Господь, Яхве, Бог воинств небесных. Это полная форма того, что он говорит. Кто этот Яхве, которому мы поклоняемся? Он Бог небесных воинств. И он видит на расстоянии 5, 6 и 7 стихи. У Господа Бога Саваофа день смятения, попрание и смятение в долине видения, разрушение стен и возгласа в горах. Элам, то есть Персия, носил колчан с колесницами и всадниками. И Кир, это южный Вавилон, обнаружил верблюдицу, по вашему выбору долины, полные колесниц. Всадники становятся у ворот. Он снял покров с Иуды. Исаия смотрит в будущее на 150 лет, в тот день, когда вавилонские армии собираются уничтожить Иудею в последний раз. И он говорит: да, вы, ребята, хорошо проводите время. Есть еще один друг, но я не собираюсь присоединяться, потому что вижу, к чему все идет. Теперь вопрос, который я хочу задать, означает ли это, что мы должны ходить с вытянутыми лицами и каждый раз, когда кто-то устраивает вечеринку, мы говорим: «Нет, я туда не пойду». Каков наш подход? Если у нас есть долгосрочный взгляд на мир и его окончательное суждение, каким должно быть наше отношение? Все в порядке. Доверие, радость. Давайте немного займемся этой радостью. Радость в каком смысле? Хорошо, хорошо. Радость от того, что мы знаем конец, и, может быть, даже лучше того, мы знаем того, кто есть конец. Мэмэхм, мэмэхм. Мы знаем, кому мы принадлежим. Но это не головокружительная радость, не так ли? Это не самозабвение или... Я не хочу так говорить, правда. Я хочу выразить бредовую радость мира, который говорит: ну, давайте просто забудем о беспорядке, и если мы сможем достаточно напиться, мы будем счастливы. Мирная радость. А как насчет радости и детей? Конечно, нет. Нет, радость и служение. Радость и служение, ага. Реальная радость. Радость в надежде. Радость в надежде. Да, да. Не в первую очередь, просто накачиваем себя наркотиками, чтобы не видеть, что происходит. Не в какую-то Поллианну, ну, все будет хорошо. Но тем не менее, вера в него и в то, что он сделал в нашей жизни, и в его окончательную победу. Просто уверенность, реальная радость. Да. Даже когда вы это говорите, это не безумие, но есть немного грусти в мысли, что, видите ли, это так. Потому что они живут так, как жили эти люди. Некоторые живут хорошей жизнью, но меня беспокоит мысль, возможно, это то же самое, что вы говорите об Исае. Он видит, какой там конец. Я думаю, что ты совершенно прав. Так это так? Он говорит: не трудитесь утешать меня о гибели дочери народа моего. Да, он. Сам Исаия находится в полном мире и радости, но, читая это, я чувствую, что он действительно знает, потому что он все еще видит этих людей и хочет, чтобы они тоже были готовы. Он думает не только о себе. Точно, именно. Тусовщик пытается забыть обо всем вокруг, концентрируясь на том, чтобы во что бы то ни стало чувствовать себя хорошо. В действительности, в отношении Исаии верно обратное. Его переполняет чувство скорби по поводу того, что произойдет с его народом, хотя он сам знает, что в его собственных отношениях с Богом есть утешение, есть уверенность, есть уверенность. Это очень хорошо. Нет, я просто, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но я думаю, что то, о чем вы говорите, должно быть миссией. Да, да, я думаю, ты совершенно прав. Это чем-то напоминает мне то, что чувствует военный генерал на войне, когда он знает, что его флаг уже водружен на объекте, потому что у него есть все войска, у него вся власть, но в то же время ему грустно из-за жертвовать людьми, чтобы добраться туда. Чего это будет стоить, чтобы добраться туда, да, да. Радость в том, что он в значительной степени знает, что ему нужно делать. Да, да, да. Связано ли это с Россией, в том числе и с нашей страной? Да, да, я думаю, он говорит, я не могу присоединиться к этой партии, которая по сути создана для того, чтобы отрицать реальную ситуацию. Он говорит, я не могу к этому присоединиться. Но мы, христиане, видим это и не можем не согласиться, особенно с Библией. Это совершенно верно. Это совершенно верно. Абсолютно верно. Хорошо, давайте двигаться дальше. В 8 стихе слово «ты» очень интересно, потому что мы не знаем наверняка, к кому оно относится. Это единственное число, так что это не вы. Это ты, личность. Вы посмотрели на оружие дома Лиса? Нет, это не Бог Завет. Помните, что лесной дом — это часть храма Соломона, наполненная кедровыми колоннами. Вот почему его прозвали домом Лиса. А храм был одновременно сокровищницей и оружейным складом, а также центром поклонения. Итак, вы заглянули в оружие лесного дома. Вы видели, что разломов в городе Давидовом было много. Стены нуждались в ремонте. Вы собрали воду нижнего бассейна. Вы пересчитали дома в Иерусалиме и разрушили дома, чтобы укрепить стену. Вы сделали между двумя стенами резервуар для воды из старого бассейна. Так вот, это все, что сделал Езекия. Он, после смерти Саргона в 605 году, и пока Сенахирим пытался укрепить свою власть, Езекия увидел свой шанс возглавить местное восстание. И поэтому он сделал все, что ему нужно было сделать. Стены в то время представляли собой стандартную военную архитектуру, по обе стороны было две стены с внутренними поперечными стенами. А во время войны, в обычное время, люди строили свои дома прямо у внутренней стены. Во время войны право выдающегося владения существует уже давно, вы снесли эти дома по одной причине, чтобы иметь немедленный доступ к стене в любом месте. Но другая причина заключалась в том, чтобы использовать обломки этих домов для заполнения этих пространств, потому что военные архитекторы узнали, что если у вас есть только одна большая стена такой толщины, то когда таран ударит по этой, это передаст удар всем, пробивается сквозь стену и разбивает все это на части. Тогда как при этом обломки там поглотят удар тарана, и внутренняя стена останется. Итак, вы снесли дома, чтобы укрепить стену. Он также тот, кто здесь был Иерусалим, здесь была Кедронская долина, был источник, есть источник. Кажется, я слышал, сколько сотен тысяч галлонов воды вытекает из этой штуки за час. Это поразительно. Но это было внизу, в долине, а здесь, на вершине холма, стены. Итак, он приказал вырыть туннель на всем протяжении здесь до самого нижнего конца, до бассейна здесь, в нижнем конце. Итак, мы говорим здесь о Езекии. Теперь Езекия – хороший царь. Книга царств говорит о нем как о хорошем царе, книга летописи говорит о нем как о хорошем царе. Что, по словам Исаии, ему не удалось сделать? Он не посоветовался со своим создателем. Точно, именно, именно. Он смотрел на все физическое и материальное. И Исаия не говорит, что это неправильно. Он не говорит, что ему не следовало этого делать. Но он просто говорит «долина видений». Вы смотрели на материальное и не смотрели на Господа. Признаюсь, я в некоторой степени рад, что это здесь, потому что одна из вещей, которую историк сказал, что я читал много лет назад, говоря о написании настоящей истории, он сказал, что в написании настоящей истории нет героев. Он имел в виду, что у нас нет людей, которые были бы обелены и никогда не могли бы сделать что-то плохое. Потому что он сказал, как только вы это увидите, вы поймете, что историю никто не пишет. Но если вы видите кого-то способного, уверенного в себе, но при этом имеющего недостатки, вы смотрите на достоверную историю. Давид, и это был комментарий, который затем сделал этот историк, это одна из меток, которые мы находим в Библии. Нет позолоченных героев, кроме одного, Иисуса. Но у всего остального есть недостатки. У всех остальных есть недостатки. И мне кажется, что Исаия говорит, что мы снова столкнемся с этим, когда дойдем до 38 и 39 глав. Исаия говорит, что если вы ищете этого Мессию в образе любого обычного человека, мы будем печально разочарованы. Они подведут вас. Они подведут вас. Но Иисус этого не сделает. Итак, что же мы имеем в стихах 12, 13 и 14? Ага. Кратковременное исчезновение плохих парней. Да, 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 да. А как насчет стиха 13, этой последней фразы, которая довольно известна? Почему? Ага. Кто знает? Лучше живи, пока можешь. Еще раз простите меня за то, что я набрасываюсь на производителей пива, но лучше делайте это с удовольствием. Вы обходите только один раз. Да, все верно. Это верно. Не. Теперь позвольте мне вернуться сюда на минутку и сказать, что значит смотреть на своего создателя. На что это похоже? На практике, что делает человек, который смотрит на своего Создателя, что он или она делает? Что он или она делает? Молиться. Все в порядке. Доверять. Я имею в виду, чтобы мы с вами сказали: «Хорошо, в 6 часов утра я пойду сегодня к своему Создателю». Что мы делаем? Доверьтесь Ему. Но я хочу приложить к этому больше усилий. Прошу совета. Настройка образа мышления. Верность. Ага. Быть начеку. Слушаю. Да. Чего ты хочешь сегодня? Отдаю себя полностью в Его опеку и руки. Ага. Итак, это отношение. Это образ мышления. Но иногда легко превратить это в своего рода мантру. Что ж, я собираюсь обратиться к Господу. Ах, да. Идея генеральского флага уже существует. Нет атеистов и окопов. Внезапно ты понимаешь, что это может быть мой последний день, поэтому мне лучше разобраться с Богом. Ага. 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 И, Господь, я знаю, что в конце концов ты победишь. Я знаю, что победа здесь. Но нужен ли вам сегодня кто-нибудь, кто выпрыгнет из окопа и возглавит атаку? Итак, еще раз, это культивирование целостного мировоззрения, а это именно то, чего они не делают. Ешь, пей и веселись. С этого момента мы умираем. Я не хочу заглядывать вперед. Я не хочу рассматривать варианты, которые могут быть не совсем приятными с моей точки зрения. Я не хочу так долго думать о том, как мой сегодняшний выбор может вписаться в долгосрочный план Бога. Я не хочу так думать. Я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы чувствовать себя хорошо сегодня. Потому что жизнь так неопределенна. Я хочу сказать по-другому. Жизнь настолько определенна, что сегодня мне не обязательно чувствовать себя хорошо. В нашей культуре это довольно радикально. Хорошее самочувствие — это действительно все, что имеет значение, потому что больше ничего нет, детка. Нет, есть что-то еще. Итак, я думаю, что вполне возможно, что все это именно то, что должен был сделать Езекия. Но он должен был сделать это с другим настроем, с другой идеей, другим планом. Все в порядке. Итак, стих 14 кажется ужасно резким. Господь Саваоф открыл себя моим ушам. Не искупится вам это беззаконие, пока вы не умрете, говорит Господь Саваоф. Я не проверял это у вас, но я считаю, что один — это множественное число. Но я не знаю наверняка. В любом случае, вау. Это беззаконие не будет искуплено для тебя, пока ты не умрешь. Почему это не будет искуплено? В чем же проблема с тем, что только что было сказано здесь, в 12 и 13? Это намеренный отказ. Все в порядке. Это намеренный отказ. Это намеренное ослепление самого себя. Другие мысли. Что такого в этом беззаконии, что не будет искуплено? Отказ покаяться. Да. Я не смотрю на господа. Я жду следующую бутылку бурбона. Наше время здесь идет слишком быстро. У нас нет времени просматривать эти ссылки. Но Иоанн говорит, есть грех к смерти, и я не говорю вам молиться об этом. Ух ты! Если же увидишь кого-нибудь, совершившего грех не к смерти, то помолитесь о нем, чтобы он был прощен. Ну, много написано о том, что такое грех к смерти. И если вы вернетесь к 10 главе послания к евреям, то окажется, что это человек, который действительно знал, что значит иметь Христа в своем сердце, и теперь отвернулся. Я часто сравнивал его с радиоприемником. Эта комната наполнена музыкой, от классической до R&B. Там полно разговоров, но я не думаю, что кто-то из нас их слышит. Если вы это слышите, не поднимайте руку. Почему нет? Потому что у нас нет преемников. Перестает ли Бог кого-нибудь любить? Нет. Но можно ли разбить свой преемник так, чтобы его не было слышно? Кажется, именно об этом говорят Иоанн, послание к евреям Исаии. Вы доходите до того, что я думаю о Кристофере Докинзе, знаменитом атеисте, который умер в прошлом году от рака. Высокомерный до конца. Сказал: «Вы, люди, молящиеся за меня, продолжайте, но это не принесет никакой пользы». Верно. Разбил приемник. Ешь, пей и веселись, ведь завтра мы умрем. Серьезные вещи, серьезные вещи. По сути, хулить Святого Духа — это не просто говорить плохие вещи о Святом Духе. На самом деле это значит поставить себя в такое положение, когда вы говорите, что Святой Дух для меня ничего не значит, и вы не собираетесь ничего делать. Ничего не могу сделать в своей жизни. Это все миф. Это верно. Это все миф. Что ж, именно об этом говорит Павел или Петр во 2 Петра и в первой главе о том, что вы забыли, что вы очищены. Да, 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 да. И это говорит мне о необходимости того, что кто-то, кого я слышал много лет назад, говорил о ведении коротких счетов. Если вы продолжаете и продолжаете совершать нераскаянный грех в своей жизни, наступает момент, когда вы забываете. Держите короткие счета, держите короткие счета. Я всегда работал со студентами на протяжении многих лет, у меня было несколько раз, когда кто-то приходил ко мне в офис и говорил: «Боюсь, я совершил непростительный грех». И мой ответ: «Нет, это не так». «Потому что ты боишься, да». Если вы боитесь, что у вас есть, то нет. Это когда тебе все равно, и ты не беспокоишься об этом. Вот тогда и возникает опасность. Хорошо, в оставшейся части главы, стихах с 15 по 25, я думаю, мы имеем одну из этих вещей, которую я назвал графической иллюстрацией. Исаия использует их постоянно. Он о чем-то говорит, излагает теологию, а затем рисует картинку, рассказывает историю или что-то, что ее иллюстрирует. Итак, вот Шивна. Шивна почти наверняка премьер-министр. Распорядителем домашнего хозяйства почти наверняка является премьер-министр страны. Итак, что он делает? Он наблюдает за строительством своей гробницы. «Ты не взирал на господа, ешь, пей и веселись, ибо завтра мы умрем». Исаия говорит: «Да, ты умрешь, хорошо. Но ты умрешь в какой-то чужой стране. Мы не знаем, как это было выполнено. Мы не знаем, как умерла Шивна. Но, похоже, он говорит, что тебя возьмут в заложники. Теперь мы знаем, что после смерти Езекии его сын Манассия стал вассалом ассирийцев. Это правда, что из всех народов Ханаана только Иуда оставался квазинезависимым со своим собственным царем на троне. Это замечательно. Но тем не менее Манассия все же стал вассалом ассирийцев. И почти всегда речь шла о заложниках. Так что это не исключено. На самом деле, я думаю, вполне вероятно, что Шивна как высокопоставленный чиновник был одним из тех, кто был взят в заложники. А Исаия говорит, что ты умрешь в чужой стране. Ты не будешь жить в той большой причудливой гробнице, которую ты строишь. Что произойдет, так это стих 20, «Слуга мой Елиаким займет твое место». И интересно, что когда мы подходим к главе 36 и видим посольство, которое отправляется навстречу ассирийскому генералу, Елиаким является премьер-министром, а Шивна — секретарем. Итак, к наступившему времени пророчество уже исполнилось. Думаю, года через 3-4 после этого события. Итак, это произошло. Теперь еще одну вещь, на которую я хочу указать здесь, в главе 22, стих 23. Я прикреплю его, как крючок, в надежном месте. Он станет троном почета в доме отца своего. На него возложат всю честь дома отца его, потомство, и выдадут всякий малый сосуд от чаш до всех кувшинов. В тот день, говорит Господь Саваоф, колышек, прикрепленный к надежному месту, сломается. Он срубится и упадет, и груз, который был на нем, отсечется. Теперь я задаю вопрос, что в этом абзаце говорится о гарантии успеха с человеческой точки зрения, если вы верно выполняете Божью работу. Не измеряйте свой успех тем, что говорят люди. Не измеряйте свой успех тем, что говорят люди. Божья работа, совершаемая Божьим путем, никогда не будет нуждаться в Божьем снабжении. Вы это слышали? Что ж, если Илиаким выполняет Божью работу, и все доказательства подтверждают это, то разве он не гарантированно не потерпит неудачу? Как-то здесь тихо. Зависит от того, как вы определяете успех. Да, да. Хорошо, возможно, мы потерпели неудачу с человеческой точки зрения, но на самом деле в долгосрочной перспективе было достигнуто больше, чем мы могли себе представить. Да, я думаю, что это очень возможно. Нам не сказано, что это произошло в случае с Илиакимом, но это, безусловно, очень и очень возможно. Я хочу просто сказать, мы призваны быть верными и оставить результат в руках Бога. И это сложно. Это сложно. Некоторые из вас знают, что я был президентом Эсбери колледжа, когда он еще был Эсбери колледжем, около 3,5 лет. И один из моих вопросов к Богу, когда я попаду на небеса, будет, что это было. Я думаю, что одна из вещей заключалась в том, если говорить здесь очень лично, действительно до того момента в моей жизни, все, что я действительно пробовал, мне удавалось. И я очень старался стать президентом колледжа. И я потерпел неудачу. Просто многие люди любят говорить приятные вещи, но мне это не удалось. Вот и все. И это был для меня очень полезный урок. Но проблема в том, Господь, что в меру своих возможностей, глядя на тебя, я проживу свою жизнь ради тебя. И вы можете использовать результаты по своему усмотрению. Нет. Нет. Если я отдам свою жизнь тебе, Боже, ты должен гарантировать мне, что результат будет приятным и эффективным. И Бог говорит, что это не обязательно. И это тяжело. Это сложно. Ладно, нам пора спешить. Глава 23 во многом представляет собой одну большую наглядную иллюстрацию. Как я говорю в заметках, Тир и Сидон были двумя крупными портовыми городами на побережье к северу от Израиля. Тир — южный, и Сидон — северный. И они были своего рода близнецами. Итак, если вы говорите об одном, вы на самом деле говорите о другом. Горы здесь, Ливанские горы, расположены очень близко к берегу. И пальцы гор сбегают прямо к побережью. Поэтому путешествие с севера на юг по суше очень затруднено. Но между пальцами гор, выступающими в море, есть большие порты. Так что переборщить тоже сложно. У вас здесь крутая долина. На этой стороне находятся Антиливанские горы. Так что даже сегодня Дамаску нелегко контролировать Ливан. Даже во времена мощи авиации и на суше трудно пройти из Дамаска в Тир и Сидон. Итак, эти два города смотрели на запад. И, по сути, они контролировали Восточное Средиземноморье в торговле. Это финикийцы, о которых вы узнали из мировой истории. И именно они основали колонию Карфаген, современный Тунис. И они опередили римлян очень близко. Римляне и карфагеняне воевали почти 150 лет, прежде чем римляне наконец овладели ими. Ганнибал — финикиец. Он карфагенянин. Итак, эти два города были чрезвычайно богаты с точки зрения монополии на морскую торговлю Восточного Средиземноморья. У египтян были кучи зерна и золота, но не было древесины. Они также плохо справлялись с морскими перевозками. Итак, Тир и Сидон были их торговыми партнерами. И что у вас здесь, так это новости. Корабли идут с запада. Фарсис почти наверняка является восточным побережьем Испании. Корабли Фарсиса приближаются. Они возвращаются в свой порт приписки в Тире, и приходит известие, что Тир разрушен. И в стихотворении новости распространяются по всему Средиземному морю до Кипра, острова, которые находятся там, помните. И всех ужасает известие о том, что Тир и Сидон пали. Посмотрите стих 9, 23, 9. И почему это произошло? Господь Саваоф задумал осквернить напыщенную гордость всякой славы и обесчестить всех почитаемых на земле. Эта тема проходит через всю книгу. Бог единственный, кого следует почитать. Любая человеческая попытка возвысить себя против Бога обречена на провал. И поэтому Исаия говорит своему народу: «Почему вы этому доверяете? Почему вы доверяете? И это будет последний ноль. Почему вы доверяете богатству народов? Почему это произошло?» И снова, через 5 недель, мы снова поговорим об этом. Потому что Бог задумал это. Бог это запланировал. Опять же, если вы хотите вызвать гнев такой светской нации, как наша, просто скажите, что Бог планирует то, что происходит на земле. Нет-нет. Если бы это было правдой, мне пришлось бы подчиниться его планам. И я никому не подчиняюсь. Я Бог в своей жизни. И Бог говорит: удачи в этом. Удачи с этим. Но вся эта концепция, опять же, проходит через всю книгу. Происходящее не является результатом случайности. Это не просто результат геополитической власти. Это результат работы Бога Вселенной. Теперь сразу спросим: ну, ты собираешься мне сказать, что Бог спланировал Коннектикут? Нет, я не. Но я собираюсь сказать, что то, что там произошло, не выходит за рамки способности Бога управлять своим миром. Вы скажете, как? Я не знаю. Но Библия говорит, что происходящее не происходит случайно. Я лично считаю, что в данном случае произошедшее является следствием человеческой греховности. Но это не выходит за рамки Божьего планирования, целей и контроля. Вот что он делает. Боб. Разделение религиозных лидеров также соответствует Божьему пути. Это тот же образ мышления, что и политические лидеры. Даже очень. Исаия не делает этого так часто. Но Михей, современник Исаия, критикует религиозных лидеров наравне с политическими лидерами, всем руководством. И он будет делать дворян, пророков, священников. Все они коррумпированы. Все они работают за взятки. Итак, вы найдете таких людей, как Исаия и Михей, которые, по-видимому, несколько одиноки на сцене. И я отпущу тебя после этого. Но я всегда немного посмеиваюсь, потому что исследователи Ветхого Завета всегда открывают: ну, Боже мой, еврейский народ, все они были идолопоклонниками. Угу, вот что написано в книге. Что ж, евреи не все поклонялись в Иерусалиме. Да, именно так сказано в книге. Да, не было. Я думаю то же, что и вы, и, как я уже говорил вам раньше, все мои оригинальные мысли исходят либо от Дениса Кинлоу, либо от К.С. Льюиса. Но доктор Кинлоу говорит о Софии Переннис, вечной мудрости, пронизывающей нити. Итак, культура может быть повсюду, но вот эта нить проходит через нее. И я думаю, что в Библии мы видим те меньшинства, которые были представителями этой проходящей через них нити истины. Поэтому я стал немного осторожнее говорить об израильской религии. Библейская религия, да. Израильская религия, я думаю, это израильская религия. Итак, посреди страны Израиля, Иуды, действительно есть остаток народа Божьего. Точно, именно. И это начинается еще в период судей. Ну, я не могу больше тебя держать. Но идея о том, что существовал своего рода прямой путь от простого к сложному, не соответствует Библии. Библия говорит, что произошел колоссальный взрыв, кульминацией которого стал Синай, а затем почти такой же колоссальный спад до вершины горы Синай. И затем, вплоть до времен Самуила. А потом снова вернемся почти к высотам Синая вместе с Давидом. А потом все ниже, ниже и ниже, к изгнанию. А Иезекииль рассматривает возвращение из изгнания как новый исход. Мы начинаем все сначала на этом самолете. Так что да, окей. С Рождеством. Давай споем песню. А спасибо. Спасибо, спасибо. Это доктор Джон Освальд. И его учение по книге Исаия. Это сеанс номер 11, главы 22 и 23 книги Исаии.